Слава нашему Господу! Сегодня у нас весьма злободневная тема. Как это понимать? Ой-ой-ой, правде Божьей надо посмотреть в глаза. Ну, так, для начала скажу. Забегая наперед по теме. Примеры и методы борьбы или противостояния. Борьбы и противостояния. Коронавирус. Язве. Еще раз обращаю внимание. Примеры и методы борьбы. Прежде чем мы сами будем входить в эту тему, пожалуйста, все участки предельно, максимально бодствовать должны, находиться в молитвенном состоянии, потому что это очень глубокая правда. Чтобы было понятно, берем медицинский пример, очень простой. Если человек заболел, я не про коронавирус, пожалуйста, я просто хочу другой пример привести. Если человек заболел и неправильно снять карту анализов и установить ложный диагноз, то тут будут применяемые методы борьбы против этой болезни неоправданные. Согласно стране Священного Писания, этот вопрос называется «Лечат раны народа моего легкомысленно». А дальше говорят фразу, говоря «Мир мира, мира нету». Кто это делает, это на кого-то списать? Нет, не надо. На самих себя. Значит, если мы не нашли подлинную причину, первоисточник, а дальше следующий один из вопросов по нашим темам, которые Бог нам открывал на протяжении предыдущих разов. Каким советом мы руководим на предмет установления диагноза? Я не о коронавирусе, пожалуйста. Мы потом поговорим об этом. Если мы руководим не тем советом, результат будет плачевный. Чтобы было понятно. Берем такое... Знаете, отвлеченное место Писания, которое сегодня, оно к теме, оно не будет нам, но некоторые детали необходимо будет посмотреть. Однажды на совете неба, ну, примерно так скажем, в ветхозаветные времена, написано, что один из пророков был удостоен того, чтобы видеть, что там происходит. И вот, говорит, был задан вопрос, кто увлечет меня Ахава на войну, чтобы мне его там погубить? Почему, зачем погубить, это другие вопросы, откуда, зачем, от чего, это еще и тому подобное. Сегодня не эта сторона. Там описывается, что поднимался один дух, плоть, нет, дух, и говорил, вот таким методом надо, вот такой метод, такого противостояния, такой борьбы, такого увлечения, ну, примерно, чтобы было понятно. И его предложение не было оправдано. В какой момент он это почувствовал, что он не то говорит? Это вопрос очень интересный. Остальные там, которые присутствовали, сколько там было этих духов? Кто это за духи такие? Сегодня мы не об этом. Поднимается другой дух. По-человечески звучит так. Что он говорит? Он не то говорит. Он, наверное, уже сам видит, что не то говорит. А вот у меня... Чуть ли не так. Поднимает руку, я буду говорить. И начинает говорить, а остальные уже смотрят, не то говорит. Что не даст оно результата. Наверное, уже и сам чувствует. Один дух говорил одно, другой говорил другое. Так описывается. И вот стал некоторый дух и сказал, я сделаю, как ты сделаешь. И он сказал, как он это сделает. И было сказано, да, пойди, ты успеешь, у тебя получится. Вопрос по-другому ставлю. Это два духа не то сказали или 22 духа уже не то сказали? Или 222 не тех духов сказали? Какими методами надо решить вопрос? Понимаем, нет? Дело в том, что Бог предлагает нам быть наученными. И если мы пренебрегаем Его научение, то когда приходят острые углы в жизни, мы принимаем неверное решение. Мы привыкли так поступать. Как? Принимать ложные предложения, ложные решения – и выбирать для себя ложные методы борьбы и противостояния. Это чтобы мы понимали. Сегодня мы с вами коснемся ряда мест Священного Писания, которые нам зададут вопросы, вопросы и вопросы. И мы будем думать, что мы будем отвечать. Дело в том, что нередко в практике христианской жизни народ Божий берет какую-то часть места Священного Писания и ее употребляет для себя, искажая линию мышления. Чтобы мы понимали эти вопросы, надо задуматься. В порядке примера берем место Писания. Большинство христиан любят это место до не знаю какой степени. Но это поверхностное понимание этого места Писания. Заранее предупреждаю, почему сейчас мы будем это смотреть. Это явление борьбы и противостояния. Чему? Берем вопрос коронавируса, поскольку это состояние сегодня охватило почти все уголки земного шара. Читаем 1 Петра, 5 главы, 8-9 стих. Трезвитесь. Вот это начало для того, чтобы произошел ответ 9 стиха. Вот я беру это пока мисс первое слово. Трезвитесь. И перехожу сразу в 9 стих. Противостаньте ему твердой верою, в смысле дьяволу. Вы не сможете противостоять ему твердой верою, если вы не трезвы. Если вы пьяные. Мы не о выпивке, не о вине, не о секере. Дело в том, что человек бывает опьянен своим успехом, своим достижением. Бывает опьянен своими данными, своей внешностью, удачным сочетанием костей мяса и мяса без костей. Так, хлестко, категорически, давайте говорить. Бывает человек опьянен своей точкой зрения, мышления, непогрешимостью собственной, неважно чем. По страницам Священного Писания, это говорится очень интересно, апостол Павел пишет в посланиях, в больших посланиях. «Отрезвитесь, как должно». И не грешите. Вы грешите потому, что вы не отрезвились, как положено, как должно. Значит, вы пьяные. Кому ты говоришь? Послание к Коринфянам. Но это же церковь, которая не имеет недостатка ни в каком даровании. Он говорит, это не играет роли, я не могу говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Потому что у вас плотские, это не младенцы, пожалуйста. Слово «младенцы» зачастую за это христиане прячутся. Это великорослые младенцы. По времени надлежит быть учителями, а еще младенцы. Это получается, надо знать обыкновенные азы, понимаете? Законы умножения, деления и тому подобное. Ничего подобного. Происходит страшная вещь. Вот зачастую народ Божий берет и противостоит дьяволу твердой верою. Это обман. Как обман? Заново. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою. Дальше я не читаю, там написано, знаю, что такие искушения постигали, это постигают и тому подобное. Почему Бог положил сегодня, заострил на это внимание, обратить? Я скажу, почему. Потому что почти такая же фраза, но более детально расщепленная на составные детали, описывается в послании Иакова. И он заостряет на это внимание. Смотрите, как он пишет. В послании Иакова, в 4 главе, мы тут ряд стихов будем читать, но пока мест хотя бы 7. Итак, это говорит как итог после каких-то рассуждений. Вот эти вот рассуждения он показывает, пообъясняет, называет вещи своими именами, и потом подчеркивает итог и говорит, итак, вот он теперь итог того, о чем мы с вами рассуждали. Мы сейчас немножко попозже порассуждаем о том, что он предлагает. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Эту фразу этого стиха с конца читаю. Убежит от вас этот дьявол только тогда, когда вы противостанете ему. Но противостать вы ему сможете, если вы покоритесь Богу. Если вы не покорились Богу, Вы никогда ему не противостанете, и никогда он от вас не убежит. И не надо прятаться за место Писания у Петра, противостаньте ему твердой верой. Да не противостанете, не выйдет у вас. Ты что, нашу веру разбиваешь? Да это не вера, это самообман. Смотрите, предтеча этой фразе, где? Четвертый стих. Иакова 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть мужчины, женщины. То есть он это имеет в виду. Теперь, он не разбирает вопрос физиологического блуда, пожалуйста. Он не касается пока мисс этого. Он говорит взаимоотношения человек и Бог. Еще раз. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Враг Богу может покориться Богу? Никогда. Враг Богу, тире, друг миру, разве будет противостоять дьяволу, с которым в мире находится? Если будет противостоять, то это будет называться сделка. Это будет называться продажность. Продажность какого порядка? Сдать душу в ломбард. Что такое ломбард? Тебе нужны деньги, у тебя денег нету, ты сдаешь машину за бесценок, ну, условный такой пример, понимаете, и берешь там, ну, 1000, а машина твоя стоит 10 000 единиц, ну, чтобы условная математика была. Но тебе дают эту суду, вот эту 1000, ну, на месяц, на два. Если ты не вернешься этот месяц, эту 1000, то они забирают эту машину, и получается, ты им подарил еще 9 000. Понимаем, нет? Зачастую это практика колдовства. Человек заболел из-за грехов. Вопьет к Богу, ничего не срабатывает. Бог предлагает покаяться, привести жизнь в порядок. Тогда человек этот идет к колдунам, гадателям, чародеям и тому подобное. И они делают сделку. Почему я это говорю? Потому что сколько было моментов, когда приходилось молиться, то эти люди приходили и открывали. Хорошо, колдуны делают, и колдуни эти, чародейские свои действия. И бывают оплошали, называется. Они брали бумажку и писали. И знаете, бывало писали на непонятном языке для нашего, ну как сказать, знания языка, а бывало на понятном языке. Знаешь, что они писали? Вельзевул, отпусти его или ее на время, и он или она навеки будет твоим. Человек говорит, после этого сеанса у меня оздоровление. Я не разбираю этого оздоровления, но это сделка. Вы поняли, какая? И дальше говорилось, ни в коем случае, чтобы эту записочку никто не читал. А ты возьми там ее в платье, спрячь, там какую-то нижнюю одежду, там запрячь, там в пиджачок спрячь, и никому не открывай. Если ты откроешь, то будут страшные последствия. Молятся, молятся, ничего не получается. Молятся, молятся за этого человека, ничего не получается. А потом по каким-то причинам Бог являет милость, и человек говорит, мне сказали вот такое дело, вот такая вот записочка. А где записочка? И мне сказали, не доставай записку, никому не говори, и не читай ее, не открывай. И он дает эту записочку, и братья открывают эту записочку. Смотри, что здесь написано. Вот сюда, к этому месту Писания. Смотри, что происходит. Дружба с миром – вражда против Бога. Если вражда против Бога, то Богу ты никогда не покоришься. Раз ты во вражде с Богом, ты не покоряешься Богу, значит, ты на стороне дьявола. Иисус сказал, кто не со мною, тот против меня. Раз ты на стороне дьявола, то ты дьявола не изгонишь. А если ты делаешь изгнание дьявола, то ты делаешь сделку. Слушай, грех, ты меня это самое не продавай, ты вот подальше уйди, а потом приходит и говорит, я уже вот не грешу. Я говорю, а сколько часов, сколько минут, сколько секунд ты не грешишь? Это колдовство, чтобы мы понимали. И его тьма тьмущая в практике христианства. Я говорю, ты же не хочешь каяться, ты же делаешь сделку, договор со смертью. Я уже не грешу во столько-то времени. Вот видишь, у меня даже облегчение физического я имею в моем состоянии здоровья. Я в ту линию сегодня, может быть, не буду двигаться, потому что нам нужно вот этой стороны рассмотреть. Поэтому вот эта фраза 7 стиха, еще раз. Итак, вы покоритесь Богу и противостанете дьяволу и убежит от вас, если вы ненавидите этот мир. Но если вы его любите, то вы во вражде с Богом, и вы никогда не противостанете дьяволу. А если будете противостоять, то это будет сделка, договор для отвода глаз, для самоуспокоения. Теперь дальше. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Это 8 стих. Какие сердца? Двоедушные. Что такое двоедушие? Ну, как читаю, так и понимаю. Две души. По-другому. Не то, что две души у человека. И там, и здесь. И вот к Богу приходят, и дьявола не бросают. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. И возвращаемся к 7 стиху. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Согласно посланию Иоанна, еще одна деталь по этому вопросу. Первое послание Иоанна, 2 главы. Невероятно читаем сегодня это место Писания. «Не любите мира», это 2 глава, 1 послание Иоанна, 15-16. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Так, да, написано? Ну, наизусть, наверное, знаем, можем процитировать. Я невероятно сегодня читаю. «Не любите похоть плоти, не любите похоть очей, не любите гордости житейской, потому что это от мира. А если, говорит, вы любите похоть плоти, ну так написано, если вы любите похоть плоти, похоть очей и похоть вашей гордости, вы будете противостоять дьяволу, и он убежит от вас? Что вы говорите?» Так Иоанн говорит о любви к похоти, да или нет? А мы зачастую с самого детства заучивали этот стих, никогда не задумывая, что здесь говорится о любви к похоти, плоти к похоти, очей, гордости житейской. Назад возвращаюсь. Значит, кому ты пишешь, Иоанн? Он говорит, к церкви пишу. Ты что, хочешь сказать, что церкви, возлюбившие Господа, еще умудряются любить похоть плоти, похоть очей и похоть гордости, да? Он говорит, я не ошибаюсь. Иаков, так ты хочешь сказать, что если любят похоть плоти, похоть очей и похоть гордости, давайте так назовем, то это мало того, что враги Богу никогда не покорятся Богу. Ну как они будут покоряться? Помышления плотские, суть вражда против Богу. Они Богу не покоряются, да и не могут. Да и не могут, знаете, как звучит? Они из кожи будут лезть, но у них ничего не выйдет. Мы так сильно хотим, говорят христиане, покориться Богу. И я говорю, скажи, пожалуйста, а как у вас дела с любовью к похоти? Ты что городишь? Ну, читайте места Священного Писания. Замечаем, нет? Это страшные вещи. Методы и примеры борьбы против язвы, всего остального, коронавируса и так дальше. Да-да-да-да-да-да-да. Читаем место Писания в Левите. Как мы на него смотрим? В Левитах, 26 главы. Нас интересует 36 и 37, но вообще эта вся глава смотрится в таком направлении. «Если вы пойдете против меня, говорит Бог, то вас постигнут вот такие-такие события. Если вы пойдете дальше, говорит, против меня Бог, то вас постигнут следующие вот такие события. Там и сумасшествие, и съедание своих детей, и прочие-прочие вопросы. Сегодня я перечислять не собираюсь. Там и язвы, и все, что хотите, и чего даже еще не придумали, может быть». Ну, здесь вот на беглый такой взгляд 5 ступеней описывается. «Если вы, говорит, пойдете против меня». И вот я беру последнюю ступень, которая оговаривается. И вот в этой 26 главе беру 27 стих и потом перехожу резко на 36-37. В 37 у нас ответ по нашей сегодняшней теме. «Если же и после сего, то есть предыдущих узких жизненных обстоятельств, в которых, ну, можно было бы достучаться до вашего сознания, до вашего сердца. Но если до вас не достучишься, и вы при всем этом еще, говорит, и ожесточитесь, и пойдете против меня, против Бога, знаете, он говорит, если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я пойду против вас в войне, там, с яростью и так дальше. Дальше опускаюсь по этим стихам, ухожу 36-37. Оставшимся из вас пошлю в сердце робость. Что такое робость? Это не твердость, не смелость, боязнь, неуверенность. Ну вот что-то вот, чтобы было понятно такое, да? В земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их. Кого? Народ Израиля. То есть вот шум листа, а для вас, говорит, будут рисоваться страшные картины, и вы, говорит, будете бояться. И побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. А теперь главная мысль в 37-м. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует. И вот теперь то, что нам надо. И не будет у вас силы противостать врагам вашим. Вот когда нету силы противостать врагам нашим, то сколько хотите, нападайте против врага, какой это враг не интересует, Иаков пишет. У вас, когда нету этой силы противостать, потому что вы не покорились Богу, вы не можете противостать дьяволу, и потому он не убегает от вас. Не убегает, то есть преследует вас. Значит, получается, если нету способности противостоять, это говорит первый признак того, что у нас ненормальные взаимоотношения с нашим Богом. Это говорит о том, что мы пошли против Бога, против Его определений, стали нарушать волю Его. А прикрываемся многими местами Писания. Противостаньте Ему твердой верой, не обманывайся, народ. Сначала приведи взаимоотношения свои с Богом в порядок. Сегодня мы с вами в начале собрания читали Ефесянам. Я сегодня это место Писания прочитаю тоже в невероятном для нас понимании, но в том понимании, как говорит Священное Писание. Смотрите. Ну, известное нам место Писания, Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Если внимательно исследовать это место Писания, оно говорит как следующее следствие после предыдущих шагов. Вот если предыдущие шаги вами, говорит, исполнены, то у вас вот это произойдет очень просто, и вы это сможете сделать. Если же предыдущие шаги вами нарушены, то вот это сейчас, говорит, что я, говорит, вам пишу, апостол Павел пишет Ефесянам, вы не сможете это реализовать в вашей жизни. Читаю, что он предлагает. Наконец, братья мои, обратите внимание, когда? Где? В какую единицу времени? Наконец. О чем ты говоришь? Для меня звучит. Если у вас решенные вопросы, которые подходят сюда под, до этого слова, то теперь, наконец, у вас проявится исполнение того, что я вам пишу. Смотрите. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. По-другому. Наконец, братья мои, когда у вас правильные взаимоотношения с Богом, и вы покорились Богу, и вы возлюбили Его, то вы сможете укрепиться Господом и могуществом силы Его. Если ваши взаимоотношения нарушены с Богом, вы из кожи будете лезть. Вы стараться будете, но у вас ничего не будет получаться. А если будет получаться, то у вас немножко получилось, остальной раз провалилось. Немножко что-то получилось, другой раз провалилось. Смотрите внимательно. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Тогда, когда... Давайте по-другому скажем. Как Иисус в своей первосвященнической молитве сказал уникальнейшую глубокую мысль касательно всех уголков жизни человека. Тем более сегодняшней темы и этого рассуждения. Отче, Все мое, он о себе говорит, твое. Дальше. А потому звучит, и все твое теперь становится моим, стало моим, есть мое, и я имею право на твое. Только тогда, когда я предложил тебе все мое. Вот здесь эту же фразу сюда, молитвы нашего Господа, первосвященнической молитвы, эту фразу вот сюда. Господи, когда все мое твое, то теперь, наконец, я могу укрепляться Господом и могуществом силы Его, потому что все Его стало моим. А что мы делаем, христиане? Мы первую сторону умалчиваем, а вторую требуем. Замечаем или нет? Мы противостоим, а оно не получается. Мы берем эту силу, ее не хватает. Мы гоним дьявола, получается, как в кинотеатре или в театре, артисты. Он говорит, что ты меня гонишь? Ты же любишь похоть плоти, похоть очей, похоть гордости любишь. Тебя это устраивает, а что ты меня гонишь? Да потому что, говорит, ты меня уже продаешь. А, говорит, а мне, говорит, надоело с тобой играться, потому, говорит, тебя продаю. Часть, говорит, имею в тебе. Помните, у нас были простые рассуждения. Брат Сергей, я противостою дьяволу. Я говорю, не тем занимаетесь. Как? Ну, написано противостаньте. Я говорю, не так. Не так написано. Вот мы сегодня об этом рассуждаем. Я говорю, знаете что, вот когда он вам приносит чувство хотения, желания, вы на тарелочку их положите. Зачем? А вот то, что он принес, на тарелочке принесете к свету Божьего лица. И мы сами посмотрим, что он вам принес. А для чего? Ну, потому что он себя продал и вас продал. Как? Он продал себя, какую часть и в чем имеет в вас. И продал вас то, что вы любите, ваши заказы он вам принес. А теперь, чтобы он вас не продал, вы его в три шеи гоните. Простой пример. Иногда мы вспоминали это, неважно. Рассказываю. Приехали, были в общении, остались у кого-то. На утро понедельник, беседа, рассуждение за столом. Это разные уголки земного шара, не ищите, какая страна не играет роль. Это везде. Ну, это было высотное здание такое, где квартиры и кондоминии, как их надо там назвать. И в двери там звонок или стук. Ну, хозяева, хозяйка. Бывало хозяина, бывает хозяйка. Ну, какая разница? Открывать. И там вкрадчивым голосом, скорее пошли, давай это самое. Слушай, я не понимаю, что ты мне говоришь? Ну, как ты не понимаешь? Ну, этот киносериал подошел. Слушай, я не понимаю, что ты мне говоришь? Ну, мы же с тобой уже сколько серий просмотрели. Слушай, да у меня гости, что ты от меня хочешь? Едва-едва в три шеи не получилось, в 10 шеи не вышло. Ну, все-таки хозяева дверь замкнули. Вот искушение от сатаны. Какое искушение от сатаны? Представляете? Приглашают меня на киносериал смотреть. И, да это не искушение. Это на тарелочке, на блюдечке тебе принесли то, чем ты занимаешься на протяжении всей своей жизни. Ну, всей жизни, не всей жизни, но хотя бы этого года, да, потому что киносериал было 366 серий в году. Как раз на высокосный год. Высокосном 366 дней в году. Понимаем? И тут уже время пришло смотреть, ну а тут гости оказались так не вовремя, и тут, понимаете, ну хотя бы скорее бы ушли бы по комнатам, понимаете, молились бы там, постели, чтобы можно было улизнуть. Как поступать? Кто знает? Поэтому ставится очень интересный вопрос. Что же делать? Вот тут-то и говорит, если ваши, говорит, взаимоотношения с Богом Отцом в мире и в любви, и все ваше стало Его принадлежать, Ему принадлежать, то теперь вы можете взять Его и использовать для самих себя. Читаем. Наконец, братья мои, если все ваше Его, то теперь вы можете укрепляться Господом и могуществом силы Его. И теперь вы будете облекаться, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Вот когда! А потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Здесь не говорится о людях. Здесь говорится только о демонических силах. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. И дальше перечисляются формы вооружения. Хочу заострить внимание, на что Бог заострил внимание. Вот эти формы вооружения являются следующими формами. Но существует предшествующие этим формам форма вооружения. Здесь говорится: «Станьте, припоясавши чресла ваши истиной, облегшись броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, шлем спасение возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие». А теперь я прочитаю еще одно интересное место Писания. Что мы про него скажем? И вот когда на это место Писания было обращено внимание, то Бог показал и на другое место обратить внимание. Задумайся, говорит. Песни песней, читаем 8 глава. Излюбленное место для многих христиан, лично для меня тоже. Да, это прекрасно, но здесь говорится об очень интереснейшей детали, о которой не задумываемся зачастую. Читаем. Песни песней, 8 глава. 6-7 стих. И вот в конце 6-го и в начале 7-го как раз заостряются вот эти вопросы. И мы сейчас куда-то с вами попадем в интересное рассуждение. Смотрите. «Положи меня как печать на сердце твое». Ну, кто это кому говорит? Это вообще интересные вещи. Если почитать, что это Суламита говорит к возлюбленному, это один вариант. А если возлюбленный обращается к Суламите, это второй вариант. Я сегодня не разбираю этого. Я пока двигаюсь дальше. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Дальше я не читаю, чтобы не отвлечь наше внимание. Какие стрелы? Огненные. Мы видим, что это дальнобойное оружие. Меч – это ближний бой, правда? Щит – это ближний бой. Шлем – это ближний бой, защита и… понимаем. А стрелы – это дальний бой. На большом расстоянии ты должен бросить огненную стрелу. Большие воды не могут потушить ее. Большие воды не могут затушить любви, и реки не зальют ее. Да. А что делать вот с этим местом Писания? Матфея 24 главы стих 12. Матфея 24:12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, а потому стрелы будут уже не огненные, а потому небольшие воды зальют и потушат, и погасят. А потому в этом состоянии ты никогда не возьмешь все оружие Божие и не применишь его к себе. А если применяешь, то ты применяешь человек ненормальными методами». Какими? Читаем еще одну фразу. Матфея 24 главы, 39 стих. Ну, там немножко выше говорится о том, как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого и так далее и тому подобное. Там одна интересная деталь. Наш Господь говорит, в чем проблема народа на момент Ноева потопа. И говорит, в чем проблема народа на момент восхищения церкви. И говорит, в чем проблема у пяти немудрых дев. И говорит, в чем проблема у каждой церкви из семи церквей книги Откровения, особенно у седьмой церкви, мы там с вами рассматривали. Не холоден, не горяч, жалок, не слеп наг, не знаешь, что ты в таком состоянии, советую тебе, а ты думаешь, что ты ни в чем не имеешь нужды. Это же церковь, церковь. Если было бы пришествие в тот момент, что было бы дальше? Вот здесь вот ответ у Матфея. Он говорит на примере, когда был Ноев потоп. Смотрите фразу. Читаем Матфея 24 с 37 в 39 ответ. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, значит, и на протяжении всей жизни». Матфея 24, 37. «Ибо как в дни Пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ноев ковчег. В чем грех? Ну, тот, о котором он сейчас здесь будет говорить. Кто? Наш Господь. Он сейчас не будет разбирать, это во грехах они были, каких, чего, чему, зачем, почему. Он не эту сейчас линию будет разбирать. Смотрите, что он говорит. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Что, не думали? Это отсутствие всякого присутствия. В русском языке есть такая фраза, знаем, нет? Это вот человек физически здесь, но внутренне его нет. Он где-то там витает, летает, рассуждает, где-то находится. Но не здесь сторона, не это для меня смотрится. Знаете, какая сторона? Думали не о том, думали не так, как следовало думать, не на те вещи обращали внимание. Успеваем? Что это значит? Вот мы сегодня с вами в начале, вот до этого момента, сколько Бог позволил, рассмотрели вопрос. Народ не думает, выхватывает места Писания и применяет себя. Оно не срабатывает. Оно не срабатывает потому, что нарушение взаимоотношения с Богом. Нарушение взаимоотношения с Богом приводит к тому, что человек не может противостоять. Берет все оружие, а оружие не работает. Он говорит, если в тебе умножаются беззакония, и ты не думаешь об этом, а прикрываешься. Народ Израиля раньше прикрывался страшными вещами. Они говорили, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен, храм Господен. Да, храм Господен. Храм Господен? Иисус в одни плоти сказал, уже нет, это уже не храм Господен. Дом, мой домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников. Вертеп, слово, это пещера, да. Но он имеет в виду не пещера. Нет, он имеет в виду притон греховодников. И притон отъявленных. Отпетых, есть такое выражение. Почему? Прелюбодействуют, убивают, грабят, безобразиями всевозможными занимаются. Ну, кто как, чего. Приходят в храм и говорят, мы спасены. Сегодняшним языком мы посажены на небесах. Ну, это еще вопрос. Посажены, что он посадил в духе, то это да. Но насколько нам сидится там, это уже следующий вопрос. И вот выходит момент. В жизни приходят жизненные экзамены. И вот тут он начинается... вопросы, что, как, где, чего и почему. И выясняются вопросы. И не думали. Когда, говорит, мы берем все оружие Божие, мы думаем о первопричинах, где начало. Работая с народом Божьим, я практически не видел, чтобы народ Божий задумался о первопричинах. В книге Откровения, допустим, Иисус Христос очень интересно говорит, вспомни, откуда ты не спал, да? Ну, неважно, какой церкви. Вот, покайся и твори прежние дела. Ну, это Откровение, 2 глава. 4-5 стих 2 главы. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела». Заново. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Для меня звучит, по причине твоих умножения беззаконий в тебе охладела любовь, и стрелы у тебя у любви неогненные. Ну да? Большие воды, да на что, говорит, они нужны, большие воды? Ты на малых водах будешь тонуть. Ты будешь брать все оружие, будешь противостоять, ты будешь возвышать голос, ты будешь. Но Иисус сказал, вы сделали храм, дом молитвы, превратили в помещение, где притон разбойников. И потому все дом ваш оставляется вам пуст. Ну, мы с вами рассматривали предыдущие разы, оказывается, храмом его являемся мы и наши тела, как ему живется в нас. Что делать? Читаем по Луке. У Луки есть очень интересная фраза, когда-то мы тоже эти вопросы разбирали в темах, которые давал Бог. Ну, сегодня, под этим углом сегодняшнего вопроса. Примеры и методы борьбы или противостояния. Ну, берем, например, коронавируса. Да не против коронавируса ставится вопрос. Язва. А вот почему это язва? Мы сейчас 90-й псалом тоже подойдем к нему. И будем очень удивлены многим вопросам, о которых мы не задумываемся. А 90-м псалом прикрываемся. А Бог хочет открыть, говорит, не прикрывайся этим, не прикрывайся. Так что, 90-м псалом молиться не надо? Молись, только подумай хорошо, как каждый стих относится к твоей внутренности, а я к своей внутренности, хорошо? Потому что 90-й псалом мы можем наизусть знать. Это неплохо. Мы можем детей учить и сами вспоминать. Да благословит Бог. Но туда внутрь войти. Получается так. Цитируем 90-й псалом и не думаем. Понимаем? Посажены на небесах и не думаем, что оттуда свалиться очень просто. Приходим в храм, как в ветхозаветные времена. Здесь храм Господен, храм Господен. И не думаем, что храм превратили в притон. Думаем. Читаем Луки. 14 глава, с 31 по 33. Луки, 14 глава, с 31 по 33. «Или какой царь, идя на войну против другого царя?» Вопрос противостояния? Да. Вопрос взять все оружие? Да. Вопрос выиграть битву? Да. Противостать так, чтобы убежал? Да. «Или какой царь, идя на войну против другого царя?» Мы же царственное священство? Да. Люди, взятые в удел? Да. А этот царь века сего, князь века сего, сатана, и вот мы должны противостать ему, неважно в каких вопросах. Он говорит: слушай, что ты мне противостоишь? Тебе же нравится похоть плоти, похоть очей и похоть твоей гордости, неважно какого направления. И ты, говорит, мне противостоишь? Но ты же с меня удовольствие имеешь, наслаждение, что ты делаешь? Помним момент, когда кто-то признала себя в том, что она занятая демоном. Откуда вы решили? Ну, мне же, говорит, пенсию платят. Как пенсию платят? Меня признали, что не все в порядке с головой, мне назначили пенсию. Я хочу освободиться. Ну, стали беседовать, а, будем молиться или как? Что? Она радостная такая, а потом раз печальная, знаете, как под облако попала. Но сегодня мы не будем молиться об изгнании. А почему? Ну, я же без пенсии останусь. Как понять? Ну, мы помолимся, бес выйдет. С меня же пенсию снимут. Понимаем или нет? Вот то же самое, вот эту вот формулу, вот сюда. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Да никогда не убежит, скажет. Что ты меня, говорит, гонишь? Ты же с меня пенсию имеешь. Пенсию чего? Наслаждение, удовольствие и прочие вопросы. Каждый проверяй. Почему Иоанн сказал в своем послании, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Кому ты пишешь? Церкви пишу, говорит. Кому еще пишу? Народу Божьему пишу. Еще, чтобы мы хорошо понимали, одна из деталей. Иоанн писал не в 2020 году. Ну, о каком? Ну, я не могу точно сказать, понимаете? Это после того, как наш Господь вознесся. Ну, наверное, там лет 40 прошло примерно, может быть, меньше. Потому что меньше, наверное, потому что в 70-м году Тит Веспасиан пришел. Значит, до 70-го года, видимо, нужно было написать эти события. Знаете, что звучит? Только что недавно Иисус во плоти ходил среди Израиля. Недавно его распяли, недавно он воскрес, недавно 40 дней был с учениками, недавно вознесся, недавно сошел Дух Святой. И вдруг в этой, ну как сказать, первоапостольской церкви, примерно так выразить, который пишет послание Иоанна, говорит: слушайте, вы понимаете, что вы имеете любовь к похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Хотя в первой главе он говорит: а ваше общение с нами, а наше общение с Иисусом Христом. Он интересную вещь говорит. И он говорит: я, говорит, пишу вам об этих вещах, только, говорит, вы не прикрываетесь. Мы сегодня должны будем смотреть вопросы, как мы прикрываемся. Итак, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот, то есть вражеский царь, еще далеко, то этот царь, он пошлет к нему посольство просить о мире. Правда, страх и ужас? Это просить дьявола о мире. Успеваем? Я не буду гнать похоть плоти, похоть очей и похоть гордости всевозможной, не буду, только ты это в мире, мы с тобой, чтобы в мире. Мы в эту сторону не можем сейчас идти, потому что иначе тема туда уйдет очень далеко. Союз заключаете со смертью. А знаете, говорит, почему вы это делаете? Я, говорит, отвечу. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Заново эту фразу. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может противостоять этому царю. Если не отрешится от всего, что имеет, не сможет противостать там дьяволу, чтобы изгнать его. Успеваем? Значит, получается, мы не можем изгнать дьявола, потому что мы не отрешились от всего. От всего чего? От всего чьего? Кому принадлежащего? Никогда не задумывались? Оказывается, часть сатаны от сатаны взяли в себя. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Отрешиться от этого не захотели, потому противостоять не можем, а прикрываемся местами Священного Писания, что мы гоним дьявола. Гоним эти заразы, гоним эти язвы. Что делать? Тупик? Нет, не тупик. Но, позвольте я так скажу, иногда нужен тупик для того, чтобы в себя прийти. В себя прийти. Исаия 22 глава, с 8 по 12 стих. Исаия 22, с 8 по 12. Интересно, оно не похоже на сегодняшнее событие? «И снимают покров с Иудеи». Это очень глубокая фраза. Покров. Может быть, сегодня я не смогу затрагивать этих вопросов, потому что опять-таки туда тема уйдет, но слегка коснусь. Покров, который Бог дал для нас, это живущий под сенью Всевышнего, под кровом Всемогущего покоится. Вспоминаем, да? Иисус в одни плоти сказал интересную такую фразу. «Сколько я желал собрать вас, как птица, птенцов под крылья свои, но вы не захотели». Что это значит «собрать»? Живя в Палестине, не желать жить под его сенью. Живя в Иерусалиме, не желать жить под его сенью. Приходя в храм Господень, не желать жить под его сенью или под его покровом. Успеваем? Руф на поле Вооза, ну ее звали Моавитянкой, я имею такое дерзновение сказать, что еврейка, израильтянка, потому что она настолько полюбила Бога и пошла за Ним, что оставила и богов, и этих идолов всевозможных, и родство, и прочее, и свой народ, и тому подобное, и пришла успокоиться под крылами Бога Израилева. Ваос так сказал ей. Это уникальнейшее событие. И вот она пришла и успокоилась. И он говорит, да будет тебе полная награда. И мне сказали, что ты сделала своей свекрови. А что ты сделала своей свекрови? Успокоилась под крылами Бога. Вот он покров. Вот здесь, говорится, снимается покров, потому что сами удалили себя из-под этого покрова. Вышли из-под его сени. Сегодня нам нужно будет на это посмотреть очень серьезно. А теперь, говорит, уже дальнейшие последствия Израилем. Ну, на ту единицу времени. «И снимается покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом». То есть сейчас там будут военные действия на ту единицу времени. Вот нужен запас оружия, запас продовольствия, запас всего необходимого на сегодняшний день. «Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде». Воду собираем, да, продукты питания собираем, проломы. Согласно книге, я бы его назвал бы пророком Неемии, восстанавливающим развалины Иерусалима, храма и так дальше, но там описываются очень глубокие детали и тонкости. Каждый чинил против своего дома, а кто-то чинил еще против своей комнаты. Это звучит так, что в этом доме не было Божьего присутствия помазания. Там были грехи. А у кого-то еще в конкретной определенной комнате были конкретные грехи. И потому демоны пробивали стены города Иерусалима напротив этих домов, напротив этих, комнат. Понимаем? И каждый должен был задуматься, а почему это напротив моего дома пробоина в стене? А почему это напротив вот этой комнаты пробоина в стене? Щит и ограждение, истина его. В 90-м псалме фраза. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Так написано? Значит, получается, мы своими руками, не дай Бог, разрушаем ограду истины, а истина есть Христос, а истина – это поступать по истине, нарушители воли Божьей, оттуда во пробоина, а теперь мы вооружаемся противостать. Хорошо, возвращаюсь опять сюда. И снимается покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, собираете воды в Нижнем пруде. И отмечаете домы в Иерусалиме, разрушаете домы, чтобы укрепить стену. То есть получается страшная вещь. Из-за твоего дома, из-за твоей семьи, твоего житья, бытия, пробоина в стене. А теперь, чтобы эту пробоину в стене заделать, то нужно разобрать твой дом. Довалить, развалить его окончательно. И вот туда вставить. И ты говоришь, согласен, ты согласна на это. И ты делаешь и занимаешься этим. Дальше. А как это развалить семью? Это очень просто. Вместо покаяния искать объяснение и обвинение всех подряд, кроме самого себя, самой себя. Понимаем? Так, бегал пока мест. Дальше движемся. И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. Я сейчас не разбираю старый, новый пруд, вопрос не здесь. Хранилище делаете, хорошо, хорошо. А на того, кто это делает, почему делает, за что делает, для какой цели делает, а на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. Почему определил? Не думаем об этом. И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса и пропоясаться вретищем. А вы, говорит, чем занимаетесь? Где посты, где молитвы, где вопли? Ну, кто вопиет, да благословит Бог. В качестве примера отсюда мы уходим в Ветхозаветнее Писание, полное Библии. Голова Алаферна, Иудив, книга. Там описывается момент, горный городок Израиля, Витулея, насколько я помню. И вот туда подошел Алаферн с войском. Но из Витулея никто не вышел встречать его с хлебом солью, никто не открыл городские ворота, хотя городок маленький. И этот начальник возмутился и сказал: кто знает, что это за люди в этом городе? Почему, говорит, они решили мне, Алаферну, не открыть город? И вот встает Ахиор, один из военачальников, это то главнокомандующий, это такой, все-таки отвечающий за что-то. И говорит: я тебе расскажу историю этого народа. История этого народа, насколько я помню, этот Ахиор начинает от дней Египта. Бог сильной рукою вывел народ Израиля из Египта чудесами, знамениями. И рассказал эти определенные действия, что, как, чего, зачем, почему и после чего. И после чего отпустили, еще мало того, что египтяне расплатились тем, что они утонули в Красном море. И вот теперь, говорит, народ здесь живет. Теперь, говорит, я тебе скажу, если в этом народе есть грех, то мы пойдем их и заберем, и овладеем ими. Но если греха нету, то уходи, пока мест твоя голова на твоих плечах. Ахиор возмутился: ай, что ты делаешь, ты ослабляешь руки моим воинам. Связать его. Поведите, говорит, и бросьте его под ворота этого города Витулей. А я, говорит, когда приду, я возьму этот город. И на центральной площади я там тебя повешу. Вот вам борьба против нашествия эпидемии коронавируса. Его скрутили, свертели, связали, привели, бросили. А стражи которые на стенах стояли, смотрели, интересно, дядьку ведут, и связанного кинули и ушли. Что это, западня? Да нет, не западня. Со стен же далеко видно, он далеко уже ушли, все нету, взяли его. Царский дворец. Кто ты, что ты, зачем, чего, почему тебя связали? И он рассказывает, говорит, вот они, говорит, причины, почему нам задали вопрос, никто, говорит, не знал, я ответил, кто вы, и сказал, что Бог сильной рукой вас привел сюда, и вы живете, и сказал. Он не думал, что он проповедует им подъем, чтобы они привели себя в порядок. Им вооружаться надо, воду запасать надо, да? Хлеб им запасать надо, да? Оружие точить, новое делать, да, это им надо? Я, говорит, им сказал, этому Аллаферну, если у вас грех, то мы вас победим, а если у вас греха нету, то лучше уходи, пока голова на плечах. Мне это местописание настолько сильно нравится, знаете почему? Потому что в эту ночь, насколько я помню, у них был пост, праздник, пир. Я говорю, не понял, интересно. В этот день можно и поститься, и кушать. Но только в правильном смысле, чтобы мы понимали. Не потому, что голодный. Пир. Пир у нее был. Колоссальный пир. Пиром было, ну как сказать, вот им дал хлеб. Он какой? Если у вас грех, значит они стали каяться, очищаться, освещаться. А потом, мы помним, голова Аллаферна полетела с плеч долой. Они осветились. Они покаялись. Нашествие коронавируса прекратилось. Ах, вот как надо делать. Скажите, сколько из нас, увидя коронавирус, здесь вот читаем, и Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать, сетовать, отстричь волоса, припоясаться в рите, чем часто не обязательно, что мы сделали именно так, как сделались в ветхозаветные времена. Одежды раздирали, волосы драли, там пепел, прах сыпали на себя. В рите это такая козья шерсть, когда одеваешь на себя, она чешет так, что я не знаю. Это ой-ой-ой-ой-ой-ой. В детстве мне одевали носки, чтобы я попробовал, что это такое. Ой-ой-ой. Но эффект хороший, такой, знаете, добрый массаж. Но сейчас я не об этом. Я немножко знаю, что это такое. Чуть-чуть знаю. Но это все делалось для того, чтобы осознать. Боже, помоги нам прийти к осознанию, увидеть подлинные причины, что, зачем и почему. Вот тогда можно будет и действовать. Еще пару мест Писания, вот в притчах берем. И вот Бог обратил внимание, когда берешь одно место и второе соединяешь. Я раньше всегда смотрел на это очень положительно, смотрел очень, да, нормально, так написано, так и надо поступать. Но однажды Бог так сложил эти два места Писания и их так развернул под таким углом, что я охнул. Теперь ваша очередь охать. Читаю. Ну, вы сейчас уже знаете, что будете охать. Ну, читаю пока место. Значит, притчи читаем. Двадцать вторая притча, третий стих. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Заново. Благоразумный видит беду и куда-то бежит, прячется и укрывается. Да, нет? Притчи 22:3. По-другому. Благоразумный видит беду и укрывается туда, где сам не находился. По-другому. И он укрылся туда, откуда до того вышел. Как давно вышел оттуда? Не цепляйся. Главное, что, говорит, не там. Да-да-да, главное, что уже не там. Не-не-не-не, не там главное. А где главное? Что он туда бежит? А ты, благоразумный, не хочешь покаяться в том, что тебя оттуда выперло? Что ты сказал? Второе место Писания. Притчи 18:10. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Праведник, когда ты бежишь, ты видишь беду и уклоняешься от беды, и бежишь в башню и прячешься в ней. Это же хорошо, правда? Праведник, а ты не хочешь покаяться? В чем? Что ты оттуда вышел? и вышел, кто его знает когда. И оно тебе, это укрытие, не нужно, пока обстоятельства жизни тебя не придавят. Как придавят, а ты туда, стремглав бежишь. Минутку, это для тебя город-убежище? Ты прячешься под покров Божий? Ну, будь честным. А когда ты покаешься в том, что тебя вытянуло оттуда из-под покрова Божьего, и ты привык ходить без покрова Божьего? По-другому, знаете, как звучит? Узкие обстоятельства жизни Бог предоставляет человеку для того, чтобы достучаться, что ты ушел из-под покрова Божьего. Так тебя хоть таким образом, ну как, помочь, вынудить, заставить, какое слово употребить? Посодействовать, чтобы ты ушел в сень крыл Божьих. Скажи, праведник, тогда в чем твоя праведность? Что тебя заставило выйти из этого укрытия? Окружающие обстоятельства нашей жизни показывают, что мы уже давно вышли из Божьего укрытия. Думаем. А вместо того, чтобы покаяться в этом вопросе и осознать, 90-м псалом прикрываемся другими местами Священного Писания. Параллельно прикрываемся запасами продуктов, водой и прочих-прочих необходимостей. Так что это ненормально. Да не здесь вопрос. Вот эти окружающие обстоятельства тесноты, вынуждающие нас, и мы такие мудрые, прячемся, запас воды, все необходимое делаем. Понимаете, вот это показывает, что мы давно не под Божьим покровом находящиеся. А хватаемся за все оружие Божие, противостать дьяволу. Он говорит, а чем ты занимаешься? По-другому, знаете, как звучит? Когда ты убегаешь под Божий покров, то тебе оружие навряд ли понадобится. Пожалуйста, чтобы вы задумались хорошо. Потому что Священное Писание, Бог сказал в свое время, сегодня я не буду затрагивать эти места Писания, очень большой объем получится. Бог говорит Аврааму, я твой щит, я твой меч. Не помню таких мест Писания? Что это значит? Он говорит, когда ты будешь во мне, то я тебя сокрою. Сокрою так, что тебе и воевать не придется. Дьявол с Богом воевать не будет. Битва проиграна. Иисус сказал, совершилось. Сатана прекрасно все это знает. Но проблема в нас. Мы вышли из-под его покрова. А теперь надо достучаться до нас. Бывает, достукивается Бог через 20 лет. Достучался. Авраам, Исаак, Иаков, который обманул своего слепого папу по научению мамы. Так поступали в Месопотамии. 20 лет надо было до него стучаться. Другое место Писания почитаем. Читаем первое царство. 4 главы, с 1 по 8 стих. А потом ответ на это событие, которое будет в 7 главе 1 царства ответ. Вот это расстояние от 4 главы до 7 главы равняется 20 лет. Около 20 лет, так говорит Священное Писание. Через 20 лет... Наконец задумались, прозрели, увидели. Им бы задать вопрос. Ну что вы теперь скажете? Через 20 лет от этого события, которое будем читать. Ответ будет такой. Да мы должны, вот сейчас что мы делаем, мы должны были сделать 20 лет тому назад. То слава Богу, что Бог достучался. 20 лет стучать надо. А до нас сколько надо? Читаем. Первое царство, 4 глава. И было слово Самуила ко всему Израилю. Какое слово? Не знаю. О чем слово? Не знаю. А какое? Ну, дальше фраза очень интересная. Смотрите. И было слово Самуила ко всему Израилю. «И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке». Для меня звучит, что слово, которое было через Самуила, было сказано: «Идите, воюйте против них». Это не описано, но это вытекает из такой сокращенной формы изложения. Что значит воевать против них? Что значит воевать против Алаферна? Это значит пост, молитва, очищение, освящение и праздник торжества, обновления, потому что стали каяться. Вот как надо вооружаться и как противостоять Алаферну, коронавирусу и прочим вопросам. Ну да? Да. Возвращаемся сюда. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек». Почему проиграна была эта битва? Ну, забегая наперед, по вот этим событиям 20-летним, которые сейчас мы будем с вами читать, они не делали очищения, освящения и привели себя в порядок. По-другому звучит так. Вот вы должны идти на войну с филистимлянами, но сначала вы должны осветиться. А они говорят: а мы не будем освещаться, мы будем воевать. Ну, воюйте. По-другому звучит так. А Бог говорит: а меня среди вас нету. Они говорят: ничего, мы тебя заставим. Как? Ну ведь мы же члены церкви, мы тебя заставим. Ведь мы же писятники, мы тебя заставим. Мы же тебе же обещали на добрую совесть, мы тебя заставим. Ведь мы на иных языках говорим, мы заставим тебя. Он говорит: никогда не заставите. Не занимайтесь театром. Вот есть мишусочек, так звучит. Так вот, и пришел народ в стан, и было у них членское собрание. Откровенный разговор. И они должны были установить точный диагноз проблемы поражения. Они должны были назначить правильные лекарства для того, чтобы вылечиться от этого недуга. Какого недуга? То, что они проиграли битву. Еще и пораженные у них есть. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? За что? Да вы сами себя поразили за ваши грехи, ваши преступления, беззаконие. Вот и очень. Больше ни за что. По-другому, у вас заклятое внутри. Уберете заклятое, не будет поражения. Помни Махана? Это уникальнейший пример. В пустыне он не погиб. Он сохранился до земли обетованной. Но шило в мешке не утаишь. Это шило он пронес 40 лет пустыни. Зашел в землю обетованную. Ведь там был холм обрезания, там же был обрезанный народ Израиля. Потом они пошли, насколько я понимаю, воевать. А его сердце оказалось необрезанным. Иерихон взяли, и он берет оттуда заклятое. И следующий маленький городок Гай, и поражение. Иисус Навин упал, старейшины упали в посте, в молитве, разодранные одежды, волоса у них там и тому подобное, понимаем. А Бог говорит вечером: а что ты упал? Что ты это самое? Встань! Заклятое в народе! Не буду больше с вами, если, говорит, вы не приведете себя в порядок. Ну тогда от одного на весь стан шло. А теперь каждый за себя отвечает. Среди своих вещей положил, потому что полюбилась похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот что ему понравилось, он взял там слитки, взял одежду. Ну кому что понравилось? Среди своих вещей положили. Потому в этих комнатах пробоины, потому напротив этих домов пробоины. А ты теперь давай, напрягайся. За что нас постигло, говорит, это поражение? Смотрите, что они говорят. За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Сулома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Он что или он кто? Здесь он что? Они говорят не о Боге, а о ковчеге. Вот эта фраза говорит о том, что они разделили Бога от ковчега и ковчега от Бога. А ковчег и Бог – это совмещенные между собой. Да, вы заставите Божье присутствие быть здесь. Дальше. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И при ковчеге завета Божия были два сына Илиевы, это священник Илий, Офний и Финес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала». Вы представляете, какая молитва была, да? Как они вооружились! Ух ты! Всем коронавирусом головы поотлетают сейчас. Да? Ну, мы знаем эту историю. «И услышали филистимляне шум восклицания и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан». Нет, Бог не пришел к ним в тот стан. В город Витулею он пришел, потому что они покаялись, очистились. А сюда не пришел. «И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими язвами в пустыне». Дальше описывается, что битва была проиграна. Дальше описывается, что ковчег был взят. Дальше описывается, Офни и Финес погибли. Или погиб там, остальные. Забрали этого ковчега, поставили возле идола Дагона. На следующий день приходят, Дагон валяется лицом вниз перед ковчегом. Ой, подняли его, поставили заново. На другой день приходят, говорят: голова отрублена, руки отрублены. И они, а там еще наросты пошли на телах, а там мыши пошли, потому что там дальше описывается, еще и мыши сделали золотые изваяния. И вот они 5 городов так, ну не 5, но 2-3 города обошли, говорят: слушайте, да заберите, говорит, его этого ковчега. И вот, наконец, колесница сделана, в нее впряжены 2 коровы, которые ярма на себе не носили, вот только первый раз телят имеют. Телят забрали, эти коровы, говорит, мычали и шли одной дорогой, да, Вефсамис и так дальше. Пришли в Израиль, а там жертва повинности была, 5 золотых наростов, 5 золотых мышей. И говорит: да, это, говорит, беда, которая постигла нас из-за ковчега. И вот, наконец, ковчег у Израиля. И вот 7 главу читаем. 1 Царь, 7 глава. «Пришли жители Кириафарима и взяли ковчег завета и принесли его в дом Аминадава на холм, и Елизара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа». Теперь внимательно читаем. «С того дня, как остался ковчег в Кириафариме, прошло много времени, лет 20». Запоминаем цифру. «И обратился весь дом Израиля к Господу, чего не было до сих пор на протяжении 20 лет». Ну так, да? «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то Филипп сказал евнуху: тогда тебя можно крестить, водное крещение. Если нет, то не играй в мокрого грешника». Успеваем? «Если всем сердцем обращаешься, то будет победа. Если не всем сердцем, победы не будет. Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от других филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов, Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу. Дальше, смотрите внимательно, интересная деталь. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. Ой, если бы вы это сделали вот тогда, когда было сказано Самуилом: идите на войну, то не надо было бы ковчега приносить, тогда была бы победа, но не делалось. А чем вы занимались? Но сейчас, говорит, у вас будет праздник. Вы будете проливать пред Богом воду. Это жертвоприношение Богу будете приносить. Черпать из источников спасения и проливать: Господи, поток твой полон воды. Наконец, говорит, мы прозрели, мы увидали. Так что же, говорит, надо было сделать? Почему так происходит? Стрелки часов я останавливаю. Можете быть спокойными, нам нужно сегодня закончить эту тему. Мы сегодня под этим же углом примеры, методы борьбы и противостояния коронавирусу берем, рассматриваем вопрос. Ширма, за которую христианство прячется. Это обман. Победы не будет. Если называем вещи своими именами, будет победа. Бытия, 32 глава. Это когда Иаков уже ушел от Лавана, встретился потом с Лаваном. Лаван догнал: ты забрал моих богов идолов. Они не были найдены, потому что были спрятаны под седлом у Рахили. Она обманула и тому подобное. Было сказано: у кого ты найдешь богов идолов, значит, тому не жить, тому будет смерть. Потом это в дальнейшем будет происходить. Сегодня вопрос не здесь. Вроде бы вопрос решился. Вроде бы расстались в мире. Вроде бы у Якова полегчало на душе. И обратим внимание, что здесь пишется. И когда они расстались, а Яков пошел путем своим. И встретил ли его ангелы Божьи? И Яков, увидев их, сказал: это ополчение Божье. И нарек имя место тому Маханаим. И дальше смотрите следующий стих. И послал Иаков рабов своих вестников, пред собою вестников к брату своему Исаву, землю Сеир, в область Идом. Я по-другому читаю, хорошо? Я читаю с интонацией. А Иаков пошел путем своим. И встретили его ангелы Божьи. Иаков, увидев, сказал: это ополчение Божие. Нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву. Для меня вот этот переход. Знаете, что здесь я увидел? Ну все, Бог на моей стороне. Даже ангелы со мною. С Лаваном все закончилось. Теперь я свободный. Теперь у меня будут решаться победы и вопросы. Аж отлегло от сердца. Подожди, Яков. Сейчас тебе приляжет так на сердце, что ой, что будет. Ой, что будет. Ну, посылай, посылай. И приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву. Вот что говорит раб твой Иаков. Откуда у тебя такая высокопарная речь? И вот такой акцент откуда? Ну как, я видел ополчение Божие, с нами Бог, ты представляешь? Мы же дети Божьи, царственное священство, люди взяты в удел, народ особенный. Слушай, ты подожди свои эмоции, подожди. Ты опусти их. Ну что это самое, слушай, ну, вот ты знаешь, вот бодствует моя душа, вот переполнена. Да я вижу, говоришь, что она у тебя переполнена, сейчас будет переопустошена. Да ты чего? Ну давай такую умную речь вложи своим рабам и жди возвращения, ведь все же решено. А ты знаешь, сколько тебе еще надо будет решать? Почему я сказал, стрелки часов мне приходится останавливать. А ты знаешь, сколько тебе еще решать? Нет, о чем ты говоришь? Слушай, о чем ты говоришь? Все хорошо. Слова нам хорошо, ополчение Божие с нами. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Подожди. Да тут целое ополчение было. Погоди, Яков. Мы с тобой немножко попозже поговорим. Только, пожалуйста, не надо судить. Я рассказываю красочно, чтобы мы увидели себя туда поставили. Заново. И приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву, вот что говорит. В моей Библии над словом «что» знак ударения. Но если бы «что» состояло из двух гласных, вернее согласных, но я понимаю, на какую-то нужно было бы ударение, чтобы правильно чтение слова. Но когда из одной гласной слова, это ударение на это слово. Понимаем? А Иисус сказал, йота черта не пройдет, все исполнится. Поэтому я читаю именно с этим акцентом. И приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне. В 20-летнем своем упорстве. Об этом не говорите, молчите. Что вы говорите? Не написано. Между строчек. И есть у меня волы, ослы, мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. Геройская речь. А что дальше? И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Все закончилось. А куда ты теперь денешь ополчение Божие ангелов? Ну давай. А тебе что начинается? Это только начало. Потому что дальше продолжение, мы должны в продолжение сегодня войти. А потом мы к Давиду отправимся, к царю. Иаков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним. И скот мелкий и крупный, и верблюдов на 2 стана. И сказал: если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальной стан может спастись. А, то ты уже имеешь приговор к смерти? Черный день? На черный день ты готовишься? Он говорит: да. Так ты имеешь приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших? Я не вижу, что он здесь надеется на Бога. Вот в этой детали. Но дальше, возможно, да. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, но не мой Бог. Замечаем или нет? Ну скажи, Боже мой, как сказать? Да 20 лет тому назад я сказал, что не Боже мой. Ну нет, я так говорю, не, я так не говорил, а как ты сказал? Вот когда я в мире возвращусь, и будет Господь Бог, ну, Богом моим. Будет, и как читаю, так и понимаю, будет будущее время. Значит, 20 лет никак не был Бог. Богом не был для него. Ну как, ну благословлял, ну да, благословлял, и как умножать скот показывал, и как что делать, да. И он же мне сказал, что я, говорит, видел твое бедствие у Лавана, да, и, ну ты же мне же сказал выйти оттуда. Да подожди. Это, говорит, мы потом поговорим. Мы сейчас идем в линии вопросы, примеры, и чтобы методы борьбы мы посмотрели, как противостоять. И сказал Яков: Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Ну ведь ты же сказал по-другому, или бы ты не сказал, я бы не пошел. Знаю, говорит, знаю, что ты не пошел бы, но тебе, говорит, надо было помочь. Так вот, ты не хочешь жить под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Ты не хочешь жить... Как страшно место сие. Помните, когда лестница Яковлева была во сне? Он говорит: я не знал, что это дом Божий, я не знал, что это врата небесные. Ну, ты не хочешь жить в доме Божьем, ты не хочешь жить во вратах небесных? Не хочешь? Ну, я хочу, не спеши. Языком говорят, но делами отрекаются. Ну-ка, давайте, давайте себя туда. Давайте. Но тебе же помешает туда прийти для того, чтобы в этом месте жить. Мы этому коснемся момента сегодня. Господи, сказавший мне, возврати землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Там 11. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его. Потом он там примирительные дары свои дает, и вот он борется с Богом, с ангелом, плакал и умолял. Это не физическая была борьба. Он плакал и умолял, говорится у пророков. Он признавал себя. Ему там было сказано, как твое имя. Отныне имя твое не Яков, Израиль, ты будешь побеждать человеков. Но не сразу ты будешь побеждать человеков. И это имя твое оправдается немножко попозже. Намного позже. Там у него проблемы, но потом они встречаются. Хорошо, решился вопрос. С дочерью тоже проблемы получились. Ладно, идут дальше. И вот Бог ему говорит, Бытие, 35 глава. Обрати внимание на этот первый стих. Бог сказал Иакову, встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Господь. Младший сын у свиного корыта сказал, встану, пойду к отцу моему, скажу, отче, я согрешил против неба пред тобой, недостоин называться сыном твоим, прими в число наемников. Встану. То есть то же самое. Бог сказал Иакову, встань. Это не говорит о вопросе, что на этот момент, когда Бог говорил, Яков сидел. Это не говорит о том, что на момент, когда Бог ему это говорит, он лежал. Я не это вижу. Бог говорит, встань, ты до сих пор еще в лежачем состоянии, встань. То, что у тебя примирение произошло, встреча, что остальные вопросы у тебя произошли, это о чем-то говорит, но не обо всем. Встань. Я тебе что-то скажу еще глубже. Встань, пойди в Ифиль. Для меня звучит так. Когда Бог говорил Аврааму, он брал его за живое. Пример, чтобы было понятно. Авраам. Вы знаете, сердце человека сразу чувствует. Что там с Авраамом случилось, Библия не описывает. Возьми сына твоего. У Авраама там, я не знаю, что с сердцем происходило. Единственного твоего. И еще, понимаете, смотрите, как Бог говорит. Которого ты любишь. Замечаешь, как Бог говорит? А потом только говорит, Исаака. И поведи его на одну из гор, которую я тебе скажу, и там принеси его во все сожжения. Назад возвращаюсь. Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, возлюбленного. Заметьте. Бог перечисляет это для того, чтобы затронуть внутренность человека очень глубоко. Значит, что он здесь говорит, Бог? Встань, пойди в Ифиль. Слово «встань», там все похолодеет у тебя. Ты понимаешь, о чем говорит Бог. И ты понимаешь, что ты не встал. И ты понимаешь, что ты не стоишь. И ты понимаешь, что ты дальше не хочешь идти по ряду причин, потому что эти причины тебя удерживают. Ты не можешь дальше освободиться до тех пор, пока ты не освободишься. Встань. Пойди в Вифиль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, в Вифиле. Так там же у меня голова на камне была, там же это врата небесные, там же дом Божий, как страшно это место. Я туда должен идти, как это страшно. Что тебе страшно? Тебе страшнее была встреча с Исавом или здесь встреча вот на этом месте? Для меня звучит серьезнее. Встреча с Исавом по-своему страшна, встреча с Лаваном по-своему страшна. Понимаем, да? Все эти вопросы по-своему страшны. Но предстоять пред живым Богом, это серьезнейшие вещи. Как страшно место сие, я не знал, что это дом Божий. И ты меня, Боже, посылаешь туда? Знаете, я скажу нечто. Первосвященники, когда уже в земле обетованной были, и первосвященнику надо было зайти в храм, и надо было принести жертвоприношение, пролитую кровь, за грехи неведения народа и за свои. то у него на подолу, нижняя часть ефода, или как он там называется, были золотое яблочко и золотой позвонок. И вот они друг от друга бились и звенели. И то есть, получается, когда он идет, то шаги ты его не услышишь, а вот этот перезвон вот этот золотых этих звуков ты слышишь. Я не помню, где по истории, но говорилось о том, я по Библии не помню этой детали, что у первосвященников к поясу, на пояс привязывался, ну, трос, веревка, или как назвать, ну, тросик, веревка. На случай, думаю, что это правда. По Библии я не нашел такого места, Писание, может, плохо искал. Возможно, по еврейским, как сказать, сказаниям или описаниям оно так и было, не исключаю этого вопроса. На случай, веревка, что если, не дай Бог, вдруг не будет принята жертва по причине первосвященника, то он там рухнет. А кто пойдет его забирать оттуда? Веревкой потянут. По-другому скажу. Для меня звучит так. Когда первосвященники туда заходили, и этот перезвон этих колокольчиков, и золотых этих яблочек, или что там было, я думаю, что народ, что молиться там молился, это да. Но что прислушиваться прислушивался, я это не исключаю. Как? Что там? Что там? Нельзя больше ничего видеть. Вот, Иаков, вот ты сейчас как первосвященник будущих, ну, времен, ну, не, может быть, не совсем так. Храма нету. В Скинии вот свидетельство, которое как переносной храм, что Моисей сделал, нету еще Моисея, нету, понимаете. Вот, еще 12 патриархов не выросли, ну, в каком они возрасте, потому что вот по дороге родится последний 12-й патриарх Вениамин, он еще не родился, его еще нету. Он уже у мамы в животике был или еще не было, это уже детали, сейчас вопрос не здесь. И вот тебе выпадает этот жребий, и ты должен войти в дом Божий, да? Ты должен войти под его покров, да? Ты должен войти под сень его крыл, да? Он говорит, как страшно это место. Как страшно это место, Сию. Встань. Ну ладно, встал. Пойди в Ефиль. А еще знаешь, что ты сделаешь? И живи там. Праведник видит беду и уклоняется. Неопытные идут, наказывается праведник, убегает, имя Господа — крепкая башня, а там он не находится. Да ты покайся, что ты там не находишься. Но теперь ты должен войти туда, ты должен покаяться, что ты ушел с того места. А что бы я там жил? Да если бы ты там начал жить, где голова у тебя была на камне, то ты не к Лавану бы пошел, а пошел бы назад в родительский дом. Ну а ты пошел бы уже совершенно другим человеком. И это благословение было бы совершенно иным. Не то, что ты вот теперь 20 лет мучений, захваченное в начале благословения, не благословляется впоследствии, говорит Священное Писание. За то, что ты, говорит, корыстолюбиво поступил против брата твоего, ты попрал чувство родства. Кто с братом своим поступает корыстолюбиво, противозаконного, тому Господь мститель. Ты понимаешь, Яков, Господь тебе мститель. Понимаешь, да? Да. Теперь ты понимаешь. Встань, пойди в Ефиль, живи там. И устрой там жертвенник Богу. О-о. А для меня звучит еще интересно. Явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Когда мы с вами исследовали места священных писаний, не в одном месте, а в ряде мест писания, то обнаружили интереснейшую закономерность, что жертвенники Господни практически всегда получали благословение Божие, ниспадание огня с неба. По-другому. Ниспадание огня с неба, с жертвенника неба. Вот где ценность. Это случилось благословение, когда Соломон молился, когда Илья пророк молился, ну и так далее, и так далее. Понимаете? То для меня звучит, что здесь у Якова должен огонь упасть. Но чтобы огонь упал, ты должен что-то сделать. Ты должен противостоять дьяволу, и он убежит от тебя. А как это сделать? Да ничего, говорит, не получается, не противостоится. А у тебя силы, говорит, нету противостоять, потому что ты против Бога. А посмотри, сколько у тебя вопросов против Бога. И сейчас у тебя вроде бы все решилось, да не до конца. Встань, пойди. Что ты теперь на это скажешь? Вот если бы нам было предложено, встань и пойди на ту встречу, где ты когда-то имел встречу с твоим Господом. Это было огненное присутствие Божьего помазания. Это было действие Святого Духа. Тогда ты для Господа все мог побросать и оставить. Но чтобы теперь туда прийти, на это место, то нужно от всего отказаться. Если ты, говорит, не отрешишься от всего, то ты не сможешь противостоять. Мы сегодня с вами прочитали? Прочитали. Не можешь отрешиться от всего, не противостанешь коронавирусу. Обязательно тебя поймает. Что ты проповедуешь? Я рассказываю правду. Как противостать? Примириться с Богом. Восстановить взаимоотношения. Но только покаяться. Господи, мы не примирялись с Тобою до тех пор, пока мы в узком месте коронавирус не придавил. Понимаем или нет? Жители Витулеи, в каком вопросе вы покаетесь? Мы покаемся в том, что до сих пор, пока мисс Алаферд не пришел, да мы и не собирались каяться. Мы собирались, понимаете, запастись на время осады. Но когда Ахиор нам рассказал о том, что он вложил в уши Алаферна, ну теперь мы каемся, наконец до нас достучало. Понимаем? Так вот, когда мы вот так вот покаемся, когда до нас достучало, и когда скажем, Господи, тесные обстоятельства показали нам, что мы не живем по сенью Твоей. Вот она причина. Мы разрушители. Вот когда, говорит, покаемся, вот тогда, говорит, будет чудное действие. Вот здесь вот он говорит интересную фразу, мне немножко придется чуть-чуть сокращать, потому что мы должны еще Давида посмотреть и 90-й псалом, иначе стрелки часов бегут. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь». Значит, у вас есть боги, и вы нечистые, и вместе с вами нечистый и я. Потому что меня это устраивает. Я не собираюсь с этим рассчитаться, потому не могу противостоять. А с этим багажом идти на встречу к Богу, это значит быть пораженным. Успеваем? Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Ну, мы с вами разбирались, значит, это не потому, что грязные, потому что надо было сменить их, вообще с ними больше не иметь дела. Дело в том, что когда Ревеку брали в жены для Исаака, ее не брали в месопотамских одеждах. Знаем, нет, не знаем. Для меня так. Раб Авраама взял 10 верблюдов. И он там дал и одежды, и украшения, и все, да? Для меня звучит, что она, Ревека, должна была прийти к Исааку в тех одеждах и в тех украшениях, которые ей дали. Спеваем? По-другому. Для того, чтобы церковь вышла на облаке навстречу с Иисусом Христом, церковь должна быть одета в одеждах Божьих, Его чистоты и святости, в Его украшениях, а красота церкви внутри ее. Успеваем? И вот в этом убранстве можно пристать. Но если мы собираемся в небо идти и с собой багаж земной тянуть, да ничего не выйдет. Поэтому для меня здесь звучит, перемените одежды, те сбросьте, чтобы больше упоминания не было. Встанем, пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, признак рабства. Были рабами определенным вопросом, определенным грехам, определенным наклонностям. Отдали все это. И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, следовало лучше все-таки сжечь. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилевых. А, вот теперь ты можешь противостать? Чем ты устрашил окружающие народы? Своим покаянием. Бесы точно знают, и друг другу сразу передают. Знаете, как они передают? Когда 7 сыновей священника Скевы изгоняли демона именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел. А демон что ответил? Иисуса знаю. Да и Павел мне известен. Как? Да ни одного демона уже туда загнал опять, в преисподнюю. Понимаете? Что следующий демон возвращается? Что случилось? Да этот Павел, говорит, прогнал. Следующий через время туда же в преисподнюю. А ты чего? И меня, говорит, тоже прогнал. Уже известное имя Павла, апостола, было в преисподней, как это был посланник Божий, через которого, или ослик, на котором Иисус разъезжал. Понимаем? Скажите, кто сказал окружающим народам, что бесы... Ну, подождите, не бесы, с другой стороны давайте зайдем. Ну, кто сказал этим окружающим народам, что богов и идолов выбросили? Интересный вопрос. А кто этим народам рассказал, что одежды переменены? А кто этим народам окружающим рассказал, что украшения сняты? Кто им рассказал? Что, Яков трубил, эй, слушайте, мы это самое. Ничего подобного. По-другому звучит. Яков, ты будешь мне свидетелем, что я в тебе увижу свое отображение неискаженное. Это бесы сразу будут знать и друг другу разнесут, и своим подопечным расскажут. Бегите, убегайте, иначе вас погонят, или нас погонят из вас. Почему? Да потому что в Якове пошло очищение и освящение. Что и было сказано, когда был этот... Ахиор сказал Алаферну, если у них нету греха, то уходи, пока, говорит, твоя голова на твоих плечах. Народ очистился, осветился, и голова была взята. А когда Ахиор, я так понимаю, что он так и не думал о вопросе, что он проповедовал такое высокое благословение. Он подымал народ на очищение, он не понимал этого. Он рассказал просто. Знаете, а потом, когда принесли этого голову Алаферна и положили, там описывается очень интересно, как он сознание чуть не потерял, я не знаю. Но там он упал, насколько я помню, рухнул. Но не потому, что сознание потерял, а в ликовании, торжестве. Во-первых, смерть миновала, это один вопрос. Но исполнилось благословение, это второй вопрос. Но самый главный вопрос, покаяние в Витулее, в этом городке произошло. И там написано, и он принял обрезание иудейства, стал израильтянином. Когда? Вот когда. Теперь вот по этому поводу еще одна деталь. И пошел, значит, Яков, и жертвенник сделал, да, и жертвоприношение принес. Слово «принес жертвоприношение» для меня звучит на жертвенник, положить дрова и скот. Скот, какой нужно. Уж очень похоже, что там должен был упасть огонь, хотя об этом не написано. Ладно. «И явился Бог Иакову», это 9 стих 35 главы Бытия. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль». Вы знаете, что это для меня звучит? Вот в этот день, восьмой день по рождении обрезания, сделали и нарекли имя. Ты знаешь, в чем, говорит, сущность твоего обрезания? Этих богов, идолов очистились, одежды переменили, украшения сняли, выбросили, закопали. И вот этот страх напал на окружающих. И ты теперь понимаешь, что значит, ты будешь побеждать человеков? Вот как надо побеждать человеков. Через глубину покаяния. Если ты этого не сделаешь, будут проблемы. Сжимаем время и события. Читаем. Вторая книга царств. Там Паралипоменон. Это события с Давидом. Чтобы мы знали, знаете, что Давид находился на карантине? Знаете, нет? Народ Израиля знает, что такое карантин. Знаете, что такое язва? И они боялись язв, которые были в Египте. Ну и такие страшные были язвы, Бог предупредил, не будете жить свято, то эти язвы, они говорят, к вам придут, прицепятся. В Псалме 90 описывается, что и дневные, и ночные, и вечерние, и всякие. И вот какой бы карантин ни был в одни Израиля, вот это событие, которое мы будем читать, язва проходила через все карантины. Покамест до тех пор, покамест не произошло нечто. Читаем, с чего начало. Вторая царств, 24 глава, стих, только первый. «Гнев Господен опять возгорелся на израильтян». Гнев Господен опять, значит, уже в очередной раз возгорелся на израильтян. За что? Ясно за что. За грехи, за идолопоклонство, за безобразие, за беззаконие. И рядом перемешано двуличие, двоедушие. И Богу, и сатане, и идолам, и Богу, и туда, и сюда, и туда, и сюда. О чем в свое время потом пророк Илья сказал, долго ли вам хромать на оба колена? С одной стороны звучит, что они так хромали, что аж на оба колена хромали. А с другой стороны, они и туда, и сюда, и туда, и сюда, и туда, и сюда. А там было сказано, если есть Бог, то ему служите. И если вал, то ему служите. А что, говорит, вы и так, и так. Гнев Господен опять возгорелся на израильтян. Значит, было за что? И возбудил он в них Давида сказать, пойди и исчисли Израиля и Иуду. Значит, кто виновник? Израиль. Кто виновник? Народ Израиля. А кто еще виновник? Давид. А почему Давид виновник? А по той причине, что Давид стал оружием, не оружием, орудием проникновения определенных причин. Первое Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, пишет с другой стороны эту деталь. «И восстал сатана на Израиля». За что? А что, говорит, вы играетесь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда? Ну, говорит, с вами будем разбираться. Понимаем, что получается? Зачастую сатане надоедает игра вот такая, в религиозный уклад. И он говорит, так, хватит уже. И начинает вытаскивать народа Божьего через грехи, через грехопоклонение. Уже наружу. Наружу настолько выходит, как, знаете, тесто с закваской в кастрюлю, ты его бьешь, 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 крышку закрыл, через время, хоп, крышка слетает, а эта закваска вылазит наружу. Зачастую эту закваску по 20 лет несут, кто по 30, кто по 40, это уже детали. «И восстал сатана на Израиле, возбудил Давида сделать исчисление». И потом случилась беда, и, вот, ёкнуло, или как сказать, сердце у Давида, и потом он просил прощения у Бога. Значит, Паралипоменон по одному немножко пишется, в царствах по-другому. В царствах описывается, что 7 лет голода, а Паралипоменон пишет 3 года. Вопрос не здесь. Значит, голод, 3 месяца беготня от врагов и 3 дня язва. И вот эта язва пошла. Язва проникала так, что ничто не удерживало. Если ангел еще не подошел с язвой, то до тех пор, пока мисс язва не пришла. Проходил ли он всех подряд, как сказать, поражал этой язвой? Я сегодня не собираюсь разбирать этот момент. Но противостойте теперь этой язве. Что хотите, делайте. Так за что это случилось? Восстал сатана против Израиля. Почему? Я скажу один момент, очень простой. Очень простой, подростковый. В разных местах, в разных странах не играет роли. Смотрите, что делается. Значит, собрание, про собрание нужды. Помолитесь об этом, об этом, об этом, об этом, об этом, об этом. У кого какие нужды? Ну, здесь ничего плохого нет. Может быть, не всегда хорошее здесь, но сегодня не об этом. Поднимается одна из матерей, говорит, братья и сестры, помолитесь. Вот у моего сына в школе его избили и поломали ему большой палец на руке. Но тот, кто вел собрание, отвечал за молитву, поднимает народ на молитву. Я так в сторонке стою, понимаете, идет молитва. Я говорю, Господи, да я уже все, наверное, позабывал. Столько нужд, ой-ой-ой-ой. И каждую из них перечисли, а мне конкретно говорится, за палец не молись. Я говорю, почему? Потому что там грех. Я говорю, что? В проблеме пальца грех. Не понял. Ну ладно, теперь я стал очень осторожно молиться и проверял, за что можно молиться, за что нельзя молиться. И говорил, слава тебе, Боже, что не я веду эту молитву, чтобы мне не отвечать. Ну, образно говоря, чтобы вы поняли. Ну, давайте откровенно. Через пару дней этот молодой парень, ну, школьник, школы средней или высшей, как это сказать, там, я не помню, какой класс, это не маленькие, не младшие классы были, взрослые классы. И вот он приходит, у него рука перевязанная. Я говорю, а что у тебя с рукой? Да палец переломанный. А расскажи, как случилось? Меня ребята поставили в круг и стали группой избивать. И когда избивали, то они мне поломали палец. Я говорю, за что они тебя избивали? Они избивали меня за то, что я как христианин не хотел с ними ничего иметь общего. Я говорю, нет, Бог сказал, что здесь грех. Я говорю, а теперь говорю, слушай, что Бог открывает. Когда ты ушел от Бога к ним, с комментариями теперь рассказываю, и ты стал другом для этого мира, я с комментариями уже своими сегодняшнего дня, не то что своими, а как нам сегодня Бог открывает тему, и ты полюбил похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, то они тебя бить не стали, иначе бы ты от них убежал бы к Богу под его покров, в сени его крыл. Праведник видит беду и укрывается, чтоб ты не убежал, не укрылся, они тебя бить не стали. Потом ты осознал себя, что ты во грехах, беззакониях, огорчениях Бога, ты Богу сделал не по себе, ты покаялся и пошел к Богу, они бить тебя не имели уже права, потому что ты был под покровом Божьим, и ты шел к Нему под Его крылы риз. Но когда ты опять ушел от Бога и вернулся к ним и решил опять уходить от них, то за то, что ты ходил туда и обратно, вот за это они тебя стали избивать. И вот она причина твоего пальца. Успеваем или нет? Вот так в жизни нашей христианской, независимо от нашего возраста физического, плюс возраста духовного, кто его, как его сказать, какой-то возраст духовный, если мы члены церкви, и вот не первый год в церкви находящийся, и вдруг, понимаете, дьявол вот так вот нас начинает избивать. Не прикоснется. Подожди. Я к нему что, прикоснулся или не прикоснулся? Как вы скажете? Не принято так говорить. Мало что не принято у христиан говорить. Или не принято. Понимаем? Ну-ка давайте, думаем. Включаем наше мышление в свете Священного Писания. Начинаем называть вещи своими именами. Вот что происходит. И вот тут Давид говорит, лучше впасть в руки Бога, каково его величие, такая его милость, и пошло вот это состояние, пошла эта язва. Борись против этой язвы, что хочешь делай. А где написано, что находился на карантине Давид? Я читаю. В этой же главе, 1 Паралипоменона, 21 глава, 29 и 30 стих. Здесь говорится, что Давид был на карантине. Смотрите, как написано. «Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в это время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня». Язва, карантин. Видим? «Не выходи из твоего дома, сиди там». Нельзя тебе никуда идти. Он говорит, я правда боюсь. Я сам себя на карантин посадил. Я не пойду туда. Ну так иди, взывай к своему Богу. Ну нельзя, карантин. Ну иди на жертвенник, приноси всесожжение. Нельзя, страшно, карантин. А что ты боишься? А вдруг меня поймает язва? Ну ты же царь Израиля. Ну ты же царственное священство. Ну ты же народ особенный, или человек взятый в удел. Ну давай, ну чего ты? Да брось ты, слушай, высокопарные слова говорить. Ополчение Божие, тут понимаешь, ангелы вокруг, я понимаю. А вот этот Исав, 400 человек, а тут же не 400, понимаешь, нападение этого коронавируса, а валом идет. Я говорит, боюсь этого. А что ты боишься? Знаю, говорит, чего боюсь. Ну тогда рассказывай. Ну в 90-м псалме отвечу, говорит. Когда, говорит, будете читать 90-й псалом, я, говорит, вам там отвечу. Чего, говорит, я боюсь? Ну, говорит, ладно, скажу. Щит ограждения истина его. А если, говорит, разрушил и не захотел жить под крылами его, а туда выперло, ну да, держись, проблемы будут, и язва тебя поймает. И я, говорит, чувствую, что она меня поймает. А что теперь нужно сделать? Надо призвать имя Господа. Я не знаю, как это сделать. Попался. Тупик. Как Бог вывел с этого тупика? Ангел остановился над гумном Орны и Иосиянина. Да? Вспоминаем? Давид как увидел его, испугался. Сочиненное Писание говорит, что Бог через ангела сказал пророку, пророк сказал Давиду, пойди на этом гумне, поставь жертвенник. Это уже все. Из карантина можно выйти. Вышел из карантина. Куда? Под меч ангела. Но там интересная фраза говорит, опусти твой меч. То есть меч был простерт на Иерусалим. Опусти. Значит, от Иерусалима опущен, а под этот меч и стоял он, говорит, между небом и землей. И Давид был устрашен. И вот там покупается это поле, делается жертвенник. Мы сами исследовали это место Писания. Я буду сокращать просто. И вот, наконец, дрова возложены, животное положено, а огонь ложить нельзя. Не прекратится поражение язвы, пока мист не упадет огонь. А огонь упадет, когда ты назовешь вещи своими именами. Мы сегодня касались этого вопроса. Да 20 лет тому назад, говорит, нам надо было привести себя в порядок, а мы взяли, говорит, ковчегом прикрылись. Яков прикрылся ополчением Божьим, ангелами, а мы прикрываемся на сегодняшний день стажем, хождением на собрание, посаженностью на небеса, прикрываемся. А где то, чтобы возопить так, чтобы это не было поражение? Он говорит, а поражение это идет, потому что сатана восстал на Израиле сегодня, на народ Божий восстал. А почему? А потому что мы не под покровом его находимся, мы вышли оттуда. А за счет чего вышли? Да по любому вопросу. Вот идет князь мира сего, говорит, во мне не имеет ничего. А в нас с вами? Помните, на собрании сидел человек занятый. И народ Божий заходил, говорил, мир вам. Все обращались, говорили, с миром принимаем. Поворачивается, говорит, и я тебя с миром принимаю. И говорит, а мы с тобой. И во всеуслышание один из вопросов, минимум там два, понимаете, ну хотя бы один, говорит, где мы с тобой, это самое, одного поля ягодка. Ну ты же, тебе же нравится эта похоть, а чей похоть? Плоти, гордость житейская, ну у кого какой велосипед нравится, какая разница? И ты, говорит, на этой похоти катаешься. Вспоминаем. И вот тут вот, о чем молился Давид? Он признавал свою вину, признавал вину народа. Для меня звучит, ему выпало прийти. Вот он дом Божий, вот они врата неба, вот он приговор Божий, вот она язва стоит и ждет. Бог приостановил эту язву. Вот он меч этой язвы в руках ангела. И вот ангел еще этот меч в ножны не вложил. И вот ты под этим мечом, что называется, вот он над тобой. Ты должен принести эту молитву. Как бы мне хотелось, чтобы эта молитва была бы написана на страницах Священного Писания. Что он там говорил? Я думаю, я знаю, что он говорил. Я думаю, что каждый из нас знает. Знаете что? Он называл вещи своими именами. Сокращенный текст этой молитвы — это молитва младшего сына. Он сказал, какую молитву скажет? Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобой, недостоин называться сыном твоим. Но Бог против того, чтобы был наемником. Нет, ты будешь моим сыном, наемником не будешь. Наемницей не будешь, только сыновья и дочери. Признай. Если, говорит, вы признаете себя, вы согласитесь, если вы захотите до конца избавиться, то я, говорит, подтвержу это. Чем? Исаия до тех пор, пока мист не признал своей вины, не имел права, ну пускай будет так, не имел возможности, чтобы Серафим клещами взял в небе с жертвенника неба уголь раскаленный, и чтобы принес и прикоснулся к устам. Ну там уголь, а тут огонь падает. И вот теперь, когда огонь упал, то теперь Давид там и приносит жертвоприношение. Дальше, конечно, можно приносить жертвоприношение, теперь уже все. Уже все. Бог говорит, возьми, говорит ангелу, возьми меч и вложи в ножны. Вы знаете, и вот слышать это, что Бог говорит ангелу, возьми этот меч твой, поражающий этой язвы, вложи в ножны. И ты можешь слышать это, и ты можешь видеть это, и ты слышишь, как этот меч в ножны вкладывается. Фух. И ты начинаешь жертвоприношение приносить. Давид, что ты теперь скажешь? Он говорит, так вот он храм Божий. Так вот он жертвенник Божий. Ах, вот он! Иаков, так вот он дом Божий. Так вот они врата небесные. Он говорит, вот они. Ну, а мы, собирающиеся в небо, невеста Христова, ну-ка давайте. Ну, так какие примеры и методы борьбы и противостояния коронавирусу? Какие, какие? 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится тогда, когда живет под этим кровом. Но когда не живет под этим кровом и начинает убегать под этот кров, то сначала нужно покаяться и потом только туда войти. Но зачастую прикрываемся без покаяния. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. А скажи, а чего ты из-под этого крова ушел? Чего ты из-под этого крова ушла? Ну-ка давай. Когда мы грешим, согрешаем, мы уходим из-под этого крова. Когда мы берем часть у дьявола, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, неважно кто, что, чего, мы вышли из-под этого крова. Давайте будем честными. Алаферну было сказано, если они вышли из-под крова Божьего, и потому они вышли, что им захотелось погрешить, но теперь тогда мы, говорит, их очень просто возьмем, коронавирусом возьмем только так. Позакрываем церкви, собрания, чтобы не собирался народ. Чтобы не вопили, не каялись, а что же теперь делать? Он говорит, ах, так, но теперь давай каждый не запасами продовольственными занимайся, а раздирай свое сердце, кричи пред Богом, Боже, какой мой вклад был в созидание тела Твоего, церкви Твоей. Какое благословение через меня было передано народу окружающему. Что я сделал, что я сделала? Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Чьи-то ограждение истина его. Но если ты разрушишь ограждение, то тебе, конечно, будешь жалить змей, что ты отхочешь. А разве народ Израиля в земле Палестине не был под крылами Господа? Не был. Как не было? Они же евреи, они же семя Авраамова, у них же храм, у них синагоги, жертвоприношения. Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья, но вы не захотели. Знаете, как это звучит? Это обращение сегодня берем к церквам сегодняшнего дня христианским. Сколько, говорит, я хотел вас собрать под крылья свои, но вы не захотели. Не, не положено так читать. А как не положено? Ну, давайте берем седьмую церковь книги Откровения. А так она была под крылами Господа или не была? Какие крылья? Вы что говорите? Он говорит, я стою у двери и стучу, или кто услышит голос и откроет. Ты жалок, не слеп, наг, не знаешь этого. Ни холоден, ни горяч. Ну да или нет? И вот теперь эта церковь начинает молиться о том, чтобы коронавирус ее не взял. Вообще, это интересное, интересное дело. Очень интересное. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Но если ты разрушаешь ограду, ну, то что ты удивляешься последствиям? Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Дальше, дальше. Ну, там падут и так дальше. Я сейчас не застряю на это внимание. Дальше. Девятый. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим на минуты бедствия, которые тебе наступают на пятки. Так прибежищем стал, потому что коронавирус достает. Ну да. Значит, если бы коронавирус не доставал, то и никогда бы не побежали в прибежище под его крылья. Ну тогда это сделка, это же расчетливость. Это же коммерция, это же не любовь. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. А иначе приблизится. Ну тогда или нет? Так что теперь делать? Ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих. За что? 14 стих. За то, что он возлюбил меня. Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Познать имя Божие – это войти в него и жить в нем. Но чтобы жить в нем, надо согласиться отказаться от грехов. Каких? Христианских. Как это понимать? Возлюбленные христианские грехи, без которых невозможно. Христианские любимые похоти, плоти похоти, а чей гордость житейская? Ну, у нас не такая похоть, не такая, понимаете, вот плоти и тому подобное, как у этих греховодников. Ну, у них вообще, у них ослиная и лошадиная и всякая. Что вы говорите? К чему мы с вами пришли? Он говорит, когда ты признаешь свою вину и признаешь себя виновным в том, что пока естественные обстоятельства тебя не вынудили, ты не спрятался в убежище, которым являются сень крыл Его. И пока не покаешься в том, почему ты не захотел, не захотела жить у Него, в сень крыл Его. Почему? Вот там причины. А теперь, чтобы тебя туда возвратить, тебе нужно этого Алаферна к Витулее подвести вплотную. Дойти до того, что уже решался вопрос. Будем, говорит, сдавать город. Вода кончается, продукты кончаются. Что, мочу пить? Кал есть? А Бог сказал, будет это. А почему это, говорит, будет? А потому что, говорит, вы, говорит, пошли против меня. Я, говорит, хочу вас спасти, хочу помочь вам. Ну, так что, плохой тупик? Я думаю, что хороший. Выход есть? Замечательный. Он говорит, вот оно освобождение. Богов, идолов, одежды, ну как собирательный образ, правда, да? Украшения. Вот все, приноси, освобождайся. А что было в Витулее, я не знаю, это уже их вопрос. А что у нас? Дело в том, что когда, понимаете, мы смотрим проблемам в глаза, и глаза нам проблемы смотрят. Вот тут вот дай Бог, чтобы мы назвали вещи своими именами, не сваливая ни на кого, только на себя. Давид молился о себе, за себя, за свой дом, за народ. Давайте и мы во имя Господне. За себя, за свой дом, за народ. Слава Богу, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети. С благодарностью пред Твоим лицом, что мы еще на земле, что имеем возможность встречи. Благодарностью пред Тобою, потому что Слово Твое обильно, Ты влагаешь в нашу внутренность. Благодарность Тебе, потому что Ты называешь вещи своими именами. Боже, Ты показываешь, как выйти из сложившейся обстановки, признать себя, каждый, чтобы рассматривал самого себя, ни на кого не сваливая. Владыка Боже, чтобы нам всем быть крещенными в одно тело, напоенными как от одного духа, Твоего, Владыка Боже, да будут сердца наши открывающиеся пред Тобою. Ты сказал, когда они придут в себя, когда они сознаются в своих провинах, когда назовут вещи своими именами, когда скажут, что это единственный только Ты, через которого освобождение и прощение, и ради имени Твоего, имя Твое освобождает, разрушает, Владыка, тогда не надо кричать окружающим людям, мы покаялись. Не надо кричать бесам, что мы покаялись, они это узнают. Тогда ужас и страх нападают на окружающих. Тогда эти коронавирусы не будут преследовать наследие Твоего. Тогда церковь Твоя будет чистоте и святости, прославление имя Твоего святого. Боже, благодарность Тебе, благодарность Тебе, что Ты действительно называешь вещи своими именами. Господи, когда Исаия признал, это благословение огонь неба, уголь жертвенника неба. Когда царь Давид признал, огонь с неба упал на жертвенник. И он воскликнул, вот он храм, вот он жертвенник. Владыка Боже, вот оно огненное помазание, вот оно огненное благословение, вот оно слава имени Твоего Святого, вот оно действие Твоей благодати, вот оно действие Духа Святого. Владыка Боже, слава Тебе, это не тупик. Ты даешь ей выход из тупиков. Благодарность Тебе, что Ты даровал ту возможность получить освобождение, очищение, освящение. Чтобы дьявол не имел части среди народа Твоего, Владыка Божий, чтобы Тебе жилось во внутренности нашей ходилось. Господь, что это помазание славы, опочивающее на нас, о котором ты сказал, Дух Божий, Дух славы, Он опочивает на вас и вами, да прославляется. Боже, благодарность Тебе. Вот тогда царственное священство, вот тогда народ особенный, люди взяты в удел. Владыка Божий, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас и смыть чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, не помилованные. Боже, в радости проливать, воду из источника спасения почерпать. В радости иметь этот пост, этот пир, торжество, как в Витулее. Это было освящение, это был залог победы. Голова Лаферна была снята с плеч. Боже, мы не о человеках, о том, чтобы дьявол не имел части среди стана Твоего, среди народа Твоего, среди церкви Твоей. Господи, чтобы молитвенные дома были наполнены народом Твоим в покаянии, со слезами, в очищении, освящении. Владыка Божий, чтобы воспрянуть, очиститься, осветиться, прославляя имя Твое святое. Боже, благодарность Тебе за славу и за победу Твою, за открытое окно неба, за то, что Ты руководящий советом неба, и Ты возьмешь и ведешь в небесную обитель церковь Твою, возлюбленную Твою, колыбицу Твою. Говорящий освященным, не бойтесь, не прикоснется. Говорящий освященным, освященным, вот сенью Господа находящимся. Боже, чтобы наследию Твоим было быть, как некогда рой на поле Вауза, Ты пришла, успокоилась под крылами Бога. Она не знала Тебя, но узнала. А мы, знавшие Тебя, Господи, а сколько таких моментов, когда мы были вне Тебя, и Ты был вне нас. Боже, и благодарность Тебе, что наконец достучался. Благодарность Тебе, наконец достучался. Наконец коснулась. Наконец открылась. Наконец можем назвать эти вещи своими именами. Наконец. Боже, это чудесно. Как Ты ждал, чтобы огонь с неба упал на жертвенник Давида. И наконец это случилось. Боже, и он воскликнул, вот он храм Господень, вот он жертвенник Господень. И Яков сказал, так вот он дом Господень, вот они врата небесные. Боже, чтобы вот так жить и ходить с Тобою в Тебе, и Тебе, чтобы ходилось в нас, слава имени Твоему Святому, за Твою победу, за Твою милость, за Твое благословение, за Твое помазание, за Твою славу, за Твою силу, за хлебы предложения, за движением купальных сердец, за исцеление духа души, вплоть до оздоровления тела. Потому что Ты сам освящающий дух, душу и тело, чтобы нам быть без порока вплоть до Твоего пришествия, чтобы Ты радовался и торжествовал, ликовал. Благослови народ на подъем, на очищение освящения. Благослови, чтобы, Господи, подняли крылья, как орлы. Пошли, не утомились, потекли. И они устали, Владыка Божия, слава имени Твоему Святому, чтобы это помазание славы, огненное помазание, было на наследии Твоем. Владыка Божия, мы благодарны Тебе за эту милость, за этот день. И когда, Боже, будем один на один вопять пред Твоим лицом, благослови продолжение этих молитв. Молиться о себе, о своих домочадцах, родных и близких. Благодарность Тебе, Боже, что Ты определил и этих любви предложения, которые даровал сегодня для наследия Твоего. Мы очень благодарны Тебе за это благословение, славы и помазание. Мы благодарны Тебе за силу Твою, за то, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. И да будет нам во славу имени Твоего Святого. Боже, спаси нас до конца, спаси наследие Твое. Народ Твой, у кого какое семейное положение, дома и семьи, мужей и жен, родителей и детей, от самого старого до самого маленького, наполни радостью, ликованием, торжеством от того, что очищены, спасены, что одежды светлые, как на земле беличек не может убелить, что просияли не только одежды, но лица, глаза, что внутренность переполнена Твоего присутствия, Твоего помазания, Твоей славы, благодарности мне, Твоему святому. Владыка Божий, Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.